Глава вторая. Могучее воздействие какофонической сонаты. Идти ночью по незнакомой дороге в пустынной местности, где злоумышленники обычно встречаются чаще, чем мирные путешественники, дело, внушающее некоторое беспокойство. Именно в таком положении и оказался квартет. Французы, разумеется, народ храбрый, а уж у наших героев храбрости было хоть отбавляй. Но между храбростью и безрассудством существует граница, переступать которую неблагоразумно. В конце концов, если бы железнодорожный путь не оборвался на равнине, затопленной наводнением, если бы карета не перевернулась в 5 милях от Фрискаля, нашим артистам не пришлось бы пускаться в ночное путешествие по этой подозрительной дороге. Впрочем, будем надеяться, что с ними ничего худого не случится. Было около 8 часов, когда Себастьен Цорн и его товарищи двинулись к побережью в направлении, указанном кучером. Скрипачам грешно было бы жаловаться на свои кожаные футляры с инструментами, легкие и негромоздкие. Они и не жаловались. Ни мудрый Фроскален, ни веселый Пеншина, ни мечтатель Ивернес. Но каково было виолончелисту с его ящиком? Целый шкаф на спине. Разумеется, при своем характере он находил достаточно поводов для гнева. Отсюда и ворчанье, и жалобы, наливавшиеся потоком междометий. Ах, ох, уф. Уже совсем стемнело. Густые облака мчатся по небу, и порою в узкие просветы между ними насмешливо выглядывает лунный серп. Неизвестно от чего, вернее всего, просто потому, что он сейчас сердит и сварлив, Себастьену Цорну не нравится светлокудрая Феба. Он грозит ей кулаком и кричит: «Ну а ты чего выставила свой дурацкий профиль? Что может быть нелепее этого ломтя недозрелой дыни, который разгуливает по небу?» «Было бы лучше, если бы луна повернулась к нам фасом», — говорит Фроскален. «Это почему же?» — спрашивает Паншина. «Да потому что нам тогда было бы светлей». «О, непорочная Диана!» — декламирует Эвернес. «О, мирная вестница ночей, спутница земли! О, ты, обожаемый кумир прелестного Эндимиона!» «Прекратишь ли ты свою балладу?» — кричит виолончелист. «Беда, если первые скрипки начинают нажимать на квинту!»
«Прибавим-ка шагу», — говорит Фроскален, «а то мы рискуем заночевать под открытым небом».
«Если оно не будет затянуто тучами...» «А кроме того, мы рискуем опоздать на концерт в Сан-Диего», — замечает Пеншина. «Что за глупая затея, черт побери!» — восклицает Себастьян Цорн. От его резкого движения футляр с виолончелью издает жалобный звук.
«Но ведь затея эта, старик, была твоя», — говорит Пеншина.
«Моя?»
«Ну, ясно. А почему нам было не остаться в Сан-Франциско? Ублажали бы слух милейших калифорнийцев».
«Еще раз спрашиваю», — говорит виолончелист, — «зачем мы поехали?»
«Потому что ты так захотел».
«Ну, надо сознаться, это была пагубная мысль, и если...»
«Ах, друзья, поглядите», — перебивает Эвернес, указывая на небо, где тонкий луч луны высветлил края одного облака.
«В чем дело, Эвернес?»
«Смотрите, разве это облако не похоже на дракона с распростертыми крыльями и павлиньим хвостом, на котором сверкают все 100 глаз Аргуса?» По всей вероятности, Себастьян Цорн не обладал столь мощным, 100-крат усиленным зрением, каким отличался страж дочери Иноха, ибо не заметил глубокой рытвины у себя под ногами и весьма неудачно оступился. И вот он уже лежит на животе со своим футляром за плечами, словно огромный жук, ползущий по земле. Виолончелист в ярости. На этот раз у него есть все основания гневаться и раздражается целым градом упреков по адресу первого скрипача, восхищенного своим небесным чудищем.
«Это все Ивернес», — утверждает Себастьян Цорн. «Если бы я не стал разглядывать его проклятого дракона...»
«Это уже не дракон, друзья мои. Теперь это амфора. Даже при самом слабом воображении можно представить ее себе в руках Гебы, наливающей нектар».
«Боюсь, что в этом нектаре очень много воды», — восклицает Пеншина. «Твоя пленительная богиня юности окатит нас холодным душем».
«Это было бы неприятно. Но и в самом деле собирается дождь. Предусмотрительность требует ускорить шаг и поискать убежище во Фрискале».